А чем все закончится? Темная грозовая ночь. Карета с оборванными постромками проламывает хлипкую ограду и катится в пропасть. Она даже не успевает удариться о скальный уступ, а просто врезается в русло высохшей реки далеко внизу, на дне ущелья, и разлетается на куски. Мисс Батс нервно перебирала бумаги. Вот сочинение, написанное 6-летней девочкой. «Как я провела лето?» «Я провела лето у дедушки. У него большая белая лошадь и сад весь черный. Мы ели и яичницу с жареной картошкой». Из каретных фонарей выплескивается масло, загорается и слышится второй взрыв. Из останков кареты, поскольку даже у трагедии есть обязательная программа, выкатывается горящее колесо. На другом листе рисунок, сделанный в 7 лет. Весь в черном цвете. Мисс Батс фыркнула. И ведь нельзя сказать, что девочкам не дают цветных карандашей. Квирмский колледж для молодых девиц снабжал своих подопечных весьма недешевыми карандашами всех цветов. И, наконец, когда последний уголек догорает и рассыпается, остается лишь тишина. И наблюдатель. Наблюдатель поворачивается и говорит кому-то, невидимому в темноте. «Да, я мог бы что-нибудь сделать». И едет прочь. Мисс Батс снова начала перебирать бумаги. Она была расстроена и нервничала. Чувство, знакомое всем, кто имел дело с этой девочкой. Бумаги обычно успокаивали мисс Батс. Они были как-то надежнее. Она вспоминала события после того несчастного случая. Мисс Батс и раньше приходилось доносить до учениц трагические новости. Это неизбежно, когда руководишь большой школой-пансионом. У многих девочек родители часто уезжали за границу по тем или иным делам. Иногда это были такие дела, в которых заранее никогда не знаешь. Можно сорвать куш, а можно и столкнуться с довольно неприятными людьми. Мисс Батс умела действовать в подобных случаях. Это болезненный момент, но после него все идет своим чередом. Сначала шок и слезы, но рано или поздно они проходят. Люди умеют переживать трагедии. У человека в голове есть что-то вроде встроенного сценария. Жизнь продолжается. Но эта девочка просто сидела, и все. Именно ее сдержанность напугала мисс Батс до умопомрачения. Мисс Батс была не злая женщина, хотя годы на поприще образования порядком засушили ее. Она была добросовестна и старалась сделать все как должно. И вот сейчас она знала, как все должно идти, но оно почему-то не шло. И это ее подспудно раздражало.
Может быть, ты хочешь остаться одна и немножко поплакать? — подсказала она девочке, пытаясь направить события в нужную колею. — А это поможет? — спросила Сьюзен. — Мисс Батс, во всяком случае, помогло бы.
Но она смогла выдавить из себя только...
— Не знаю, поняла ли ты до конца то, что я тебе только что сообщила.
Девочка долго смотрела в потолок, словно решая в уме сложную задачу по алгебре, и, наконец, ответила.
— Надо полагать, пойму.
Словно она уже знала о случившемся и уже как-то справилась с ним у себя в душе, мисс Батс попросила учительниц повнимательнее наблюдать за Сьюзен. Они ответили, что это нелегко. Потому что в дверь кабинета мисс Батс кто-то постучал, нерешительно, будто надеясь, что стук не услышат. Она вернулась мыслями в сегодняшний день.
— Войдите, —
сказала она. Дверь распахнулась. Сьюзен всегда ходила бесшумно. Все учительницы это замечали. Они говорили, что в этом есть что-то пугающее. Она вечно оказывается прямо перед тобой, когда меньше всего этого ожидаешь.
— А, Сьюзен, —
сказала мисс Батс. Улыбка пробежала по ее лицу, натянутая, словно бельевая веревка.
— Садись. — Конечно, мисс Батс.
Мисс Батс начала перебирать бумаги.
— Не Сьюзен, да, мисс Батс. Я с сожалением вынуждена констатировать, что тебя опять не видно на уроках.
— Мисс Батс, я не понимаю.
Директриса подалась вперед. Она знала, что не должна позволять себе подобного, но в этой девочке было что-то отталкивающее. Конечно, по тем предметам, которые Сьюзен любила, она училась блестяще, но в том-то и дело. Ее блеск был сродни блеску алмаза. Сплошные острые грани и холод.
— Ты что, опять начала? — спросила директриса. — Ты же обещала покончить с этим безобразием.
— С чем, мисс Батс?
— Ты опять делаешься невидимой, так ведь?
Сьюзен покраснела. Мисс Батс тоже покраснела, хотя и не так интенсивно. — Это противно всякому здравому смыслу. Это...
— О, нет!
Она отвернулась и закрыла глаза.
— Да, мисс Батс,
— произнесла Сьюзен ровно за секунду до того, как мисс Батс сказала
«Сьюзен!»
Директриса вздрогнула. Об этом учительницы тоже упоминали. Иногда Сьюзен отвечала на вопросы чуть раньше, чем их задавали. Директриса взяла себя в руки.
— Ты все еще тут, верно?
— Конечно, мисс Батс.
— Какая нелепость! — Нет никакой невидимости, — сказала себе мисс Батс. — Девочка просто умеет делаться незаметной. Она...
— Кто это она?
Мисс Батс собралась с мыслями. Еще раньше она написала себе записку как раз на этот случай и пришпилила ее к личному делу ученицы. Она прочитала... Ты разговариваешь со Сьюзен Стогилицкой. Старайся об этом не забывать.
Сьюзен, —
рискнула она.
Да, мисс Батс.
Когда мисс Батс сосредотачивалась, Сьюзен сидела перед ней. При определенном усилии мисс Батс могла слышать голос девочки. Но директрисе приходилось все время бороться с нарастающим ощущением, что она в кабинете одна.
К сожалению, мисс Камбер... — И мисс Грекс на тебя жаловались,
— выдавила из себя директриса.
— Я всегда присутствую на уроках, мисс Батс.
— Да уж надеюсь. Мисс Трейтер и мисс Стамп видят тебя постоянно.
В учительской один раз вышел довольно жаркий спор из-за этого.
— Может быть, все потому, что ты любишь логику и математику и не любишь литературу и историю?
Мисс Батс сосредоточилась. Девочка никак не могла незаметно выйти из комнаты. Напрягая все силы, директриса улавливала звучащие где-то далеко слова.
— Не знаю, мисс Батс.
— Сьюзен, учителя очень расстраиваются, когда ты...
Мисс Батс умолкла. Она оглядела кабинет, посмотрела на записку, пришпиленную к лежащей перед ней папке. Вроде бы прочитала ее, на миг удивилась, потом смяла записку и бросила в корзинку для бумаг. Взяла ручку, ненадолго устремила взгляд в пустоту и занялась школьной бухгалтерией. Сьюзен вежливо подождала еще несколько минут, встала и вышла, стараясь не шуметь. Что-то одно должно случиться сначала, чтобы потом могло произойти что-то другое. Боги играют судьбами людей, но сначала они должны расставить фишки на доске и облазить все углы в поисках игрального кубика. В небольшой гористой стране Лаблодас шел дождь. В Лаблодазе всегда шел дождь. Он служил основной статьей местного экспорта. Здесь были целые залежи дождя. Барт Фейри сидел под вечно зеленым эвергрином, скорее по привычке, чем в попытке спрятаться от непогоды. Вода стекала по колючим листьям и сливалась в ручейки, которые низвергались с ветвей. Получалось что-то вроде дождевальной установки. Время от времени на голову Фейри падали целые куски дождя. Ему было 18 лет. Он был чрезвычайно талантлив и в данный момент решительно недоволен своей жизнью. Он настраивал арфу, прекрасную новую арфу, и смотрел на дождь. Слезы бежали по его лицу, смешиваясь с каплями дождя. Боги просто обожают подобных людей. Есть пословица: кого боги хотят погубить, того они лишают разума. На самом деле, если боги хотят кого-нибудь погубить, они подсовывают ему какой-нибудь аналог динамитной шашки с зажженным фитилем. Это гораздо интересней. И эффект достигается быстрее. Сьюзен болталась по коридорам, пахнущим дезинфекцией. Ее не особенно волновало, что подумает мисс Батс. Ее вообще не очень волновали чужие мысли. Она не знала, как это у нее получается, заставлять людей забывать о ее присутствии. Но после они явно стеснялись поднимать эту тему. По временам некоторые учительницы как будто не видели Сьюзен. Ее это вполне устраивало. Она обычно приносила на урок книгу и мирно читала ее, пока с другими ученицами происходило что-нибудь вроде внешней экономической политики Клатчестана. Без сомнения, то была прекрасная арфа. Очень редко мастеру удается нечто столь совершенное, что улучшать уже нечего. Мастер даже не стал украшать арфу никакими узорами. Это было бы кощунством. И еще арфа была новая. Большая редкость в Лабладазе. Здешние арфы были, как правило, старые, не потому что изношенные. Изношенный корпус, гриф или струны заменялись по необходимости, но арфа-то при этом оставалась той же самой. Старые барды говорили, что арфы со временем становятся только лучше. Но старики вообще любят утверждать подобное, вопреки всякой очевидности. Фейри тронул струну. Звук повис в воздухе и затих. Арфа была еще новенькая, блестящая, но уже пела, как колокол. Фейри просто не мог себе представить, как она будет звучать через 100 лет. Отец обозвал ее хламом. Он сказал, что будущее пишется камнями, а не нотами. То было лишь начало ссоры. Фейри много чего сказал, и отец тоже много чего сказал, и мир вдруг стал незнакомым и неприятным местом, потому что единожды сказанное обратно не воротишь. Фейри сказал: «Ты ничего не понимаешь, ты старый дурак, а я собираюсь посвятить свою жизнь музыке. В один прекрасный день очень скоро все скажут, что я был величайшим музыкантом в мире». Глупые слова. Как будто настоящего барда интересует мнение кого-либо, кроме других бардов, которые всю жизнь учатся слушать музыку. Но все же он их произнес. А если произнести что-то с нужным градусом жара, и если богам в это время больше нечем заняться, бывает, что сама ткань Вселенной перестраивается вокруг таких слов. Слова обладают силой, они могут изменять мир. Будь осторожен, высказывая свои желания. Никогда не знаешь, кто тебя слушает или что тебя слушает. Ведь порой нечто плывет сквозь пространство, и несколько слов, сказанных неподходящим человеком в подходящий момент, могут свести это нечто с курса. Далеко-далеко в людной столице Ангмарпорке искры пробежали по голой каменной стене, и вдруг возникла лавка. Лавка подержанных музыкальных инструментов. Никто не прокомментировал ее появление. Стоило ей появиться, и она уже была тут всегда. Смерть сидел, подперев руками челюсть и глядя в пустоту. Альберт очень осторожно приблизился. Когда смерть впадал в философствование, вот как сейчас, он всегда задумывался о том, почему его слуга всегда ходит по плитам пола одной и той же дорогой.
«Ну, то есть, я хочу сказать, — думал он, — если посмотреть на размеры этой комнаты,
которая уходила в бесконечность, ну или так далеко, что разницы практически не было, на самом деле комната была длиной около мили. Для комнаты это довольно большой размер, хотя по сравнению с бесконечностью практически ничто. Создавая этот дом, смерть слегка увлекся. Время и пространство для него были стройматериалами, а не законами существования. И смерть забыл, что снаружи дом должен быть больше, чем внутри. С садом случилось то же самое. Когда смерть начал чуть больше интересоваться этими вещами, он понял, какое значение люди придают цвету, особенно в отношении, например, роз. Но смерть сделал розы черными. Он любил черный цвет. Черный цвет идет ко всему на свете, и все на свете рано или поздно уходит в черноту. Люди, которых он знал, а такие были, реагировали на невозможную протяженность комнат очень странно. они попросту игнорировали ее. Взять, например, Альберта. Большая дверь открылась. Альберт шагнул внутрь, осторожно неся чашку на блюдце, и вмиг оказался в глубине комнаты на краю относительно небольшого квадратного ковра, окружающего письменный стол смерти. Смерть давно уже перестал ломать голову, как его слуга преодолевает пространство между ковром и дверью. Он догадался, что для Альберта этого пространства просто не существует.
— Я принес вам ромашкового чаю, хозяин, — сказал Альберт.
— А?
— Хозяин?
— Извини, я задумался. — Что ты сказал?
— Ромашкового чаю.
— Я думал, из ромашки делают мыло.
— И мыло, и чай, хозяин, — сказал Альберт.
Он беспокоился. Он всегда беспокоился, когда смерть начинал задумываться. Не та работа была у смерти, чтобы задумываться. И к тому же задумывался он в неправильную сторону.
— Какое полезное растение. Чистит и внутри, и снаружи.
Смерть снова оперся подбородком о руки.
— Хозяин,
— произнес Альберт чуть погодя.
— А?
— Пейте, а то остынет.
— Альберт.
— Да, хозяин.
— Я тут задумался.
— Слушаю, хозяин.
— К чему это все? — Ну вот, по правде. Если смотреть в корень...
— О, не могу сказать, хозяин.
— Я не хотел этого делать, Альберт. Ты же знаешь. Теперь я знаю, что она имела в виду. Не только насчет коленок.
Кто?
Ответа не было. Дойдя до двери, Альберт оглянулся. Смерть опять пристально смотрел в пространство. Никто не умел так пристально смотреть в пространство, как он. Сьюзен не расстраивалась, что ее не видят. Гораздо больше ее волновало то, что все время видела она. Например, сны. Конечно, это всего только сны. Ей была знакома современная теория о том, что сны — это лишь образы, которые производит наш мозг, распихивая по полочкам события прошедшего дня. Эта теория утешила бы Сьюзен, если бы в ее днях на самом деле фигурировали летающие белые лошади, огромные темные комнаты и горы черепов. Хорошо хоть, что сны — это всего только сны, но Сьюзен видела и многое другое. Например, она никому не рассказала про незнакомую женщину в спальне той ночью, когда Ребекка Снелл положила выпавший зуб под подушку. Сьюзен видела, как незнакомка влезла в открытое окно и встала у кровати. Гостья слегка напоминала молочницу и была вовсе не страшная, хотя и проходила сквозь мебель. Звякнули монеты. Наутро зуба под подушкой не оказалось, а Ребекка Снелл стала богаче на 50 пенсов. Сьюзен терпеть не могла подобные вещи. Она знала, что душевно неуравновешенные взрослые рассказывают детям про зубную фею, но это не значило, что зубная фея существует. Те, кто верит в такое, просто витают в облаках. Сьюзен не любила подобного, и вообще в царстве мисс Батс витать в облаках считалось серьезным проступком. В целом правление мисс Батс было вполне терпимым. Мисс Евлалия Батс и ее коллега мисс Дель Кросс основали колледж, руководствуясь революционной идеей. Раз уж девочкам особенно нечем заняться, пока их кто-нибудь не взял замуж, они с тем же успехом могут в это время чему-нибудь поучиться. Школ кругом было много, но они управлялись жрецами различных религий либо гильдиями. Против религии мисс Батс возражала, так как они противоречили логике. Что до гильдии, то среди них девочек брали на обучение только две — белошвеек и воров. Это тоже огорчало мисс Батс. Мир такой большой и опасный, и девочке, вступающей в него, совершенно не помешает вооружиться знанием геометрии и астрономии. Ибо мисс Батс искренне верила, что между мальчиками и девочками особой разницы нет. Во всяком случае, такой, о которой стоило бы говорить. Ну, во всяком случае, такой, о которой когда-либо говорила бы сама мисс Батс. И потому она считала своим долгом научить юных женщин, вверенных ее попечению, мыслить логически и поощряла в них здоровое любопытство. Это примерно так же мудро, как в сезон ураганов охотятся на крокодилов в картонной лодке. Например, когда мисс Батс, дрожа острым подбородком, вещала об опасностях, подстерегающих в городе, 300 умов, оснащенных здоровым любопытством, мгновенно решили, что эти опасности нужно непременно исследовать при первом же удобном случае. А привычка мыслить логически натолкнула их на вопрос, а откуда, собственно, мисс Батс узнала об этих опасностях? Колледж был обнесен высокой оградой с шипами наверху. Преодолеть ее не составляло труда тому, чей ум вооружен геометрией, а тело закалено фехтованием, калистеникой и холодными ваннами. Мисс Батс умудрилась сделать опасности по-настоящему притягательными. В общем, такой случай вышел с полночной гостьей. Спустя некоторое время Сьюзен решила, что ей все привиделось. То было единственное логичное объяснение. А на логичные объяснения Сьюзен была мастерицей.